Если говорить о самом дне 24 августа, то, конечно, это был на самом деле пик курортного сезона для Ялты, и это тоже нужно понимать как бы реалии города. Поэтому, в принципе, Ялта и вообще не особо славилась такими массовыми какими-то мероприятиями в связи с особенностью, как курортный сезон. Но поскольку я преподавала, до этого училась в университете и училась и преподавала на кафедре истории и права, то, понятное дело, среди нас было много историков, и для нас этот день имел значение, и в это время уже как раз для преподавателей учебный сезон, скажем так, начинался учебный год, для нас он раньше, поэтому на кафедре, конечно, этот день имел для нас значение, мы всегда встречались в этот день, кафедры истории, и в основном у нас значительная часть преподавателей, скажем так, были абсолютно нормальных украинских взглядов, поэтому для университета этот день имел значение. В самой Ялте, ну, увидеть каких-то специальных событий, в принципе, я так особо не помню в этот период, потому что, конечно, это был пик сезона, раз, а во-вторых, как раз накануне этого дня обычно отмечался День города, он всегда был такой помпезный, с салютами. Но в целом были и другие мероприятия. Например, был и парад вышиванок, который стал весьма традиционным для Ялты. Но он проходил чуть раньше, он проходил в мае. Вот. Также была живая цепь, которую молодежь проводила. Это обычно день Злуки, который в январе. Поэтому в целом, да, украинских мероприятий в последние годы в Ялте было довольно много. И для меня, помню, один из годов преподавания был таким важным. Я тогда преподавала дополнительно также на курсах для подготовки школьников для сдачи независимого оценивания, чтобы поступить в вузы. И тогда как раз и студенты сами, ну, точнее, слушатели, да, то есть школьники, старшеклассники, их родители обратились с тем, чтобы эти курсы читались обязательно на украинском языке. Это действительно было желание самих ребят.
Да, в каком году?
Это был 12-й год. 12-й год точно был, и я тогда как раз на этих курсах преподавала, помимо того, что в университете на кафедре, также вот мы преподавали еще на курсах школьников, чтобы они сдавали историю Украины. И это было абсолютно, ну, нормальное такое желание, то есть сами родственники, да, родители и дети обратились с тем, чтобы история Украины читалась на украинском языке. И на нашей кафедре тоже, в принципе, часть предметов читалась на украинском языке, и это было абсолютно нормально, в том числе история Украины читалась на украинском.
Может, ты помнишь, день флага 23 августа отмечается? Как отмечался он или отмечался ли в Ялте до оккупации?
Ну, я на своей памяти не особо помню специальных, да, мероприятий, каких-то парадов в Ялте, поскольку, опять-таки, все было связано с курортным сезоном. Ну, в принципе, довольно много молодежи было. Они иногда могли быть с флажками просто украинскими, да, или это могли быть рисунки, ну, какой-то краской, легко смываемой на лице. Вот, поэтому, да, молодежь можно было встретить с украинской символикой. И плюс отдельно ряд мероприятий были связаны с музеем Леси Украинки, который был в Ялте. Там действительно часто были специальные экспозиции, связанные обычно с историей литературы, историей искусства. То да, такие события вот в таких учреждениях тематических, как музей Леси Украинки, да, действительно это проходили, организовывались часто отдельные экспозиции. В университете у нас также был театр «Семь струн», и вот они иногда тоже могли проводить какие-то отдельные мероприятия, ну, обычно это театральные были интересные постановки на какие-то вариации на тему украинских произведений. Вот, они могли быть поставлены в том числе в нашем университете. И еще был у нас коллектив прекрасный музыкантов-бандуристов имени Степана Руданского. Вот, они иногда давали специальные концерты, приуроченные к этим дням. Но часто это совпадало с началом учебного года, потому что когда уже все студенты есть на месте, потому что, ну, специфика города была такова, что, конечно, до конца августа и студенты, и молодежь максимально были заняты на всяких подработках. И вот только к началу учебного года начинался такой процесс, и часто многие мероприятия такого украинской направленности, они были часто в сентябре, связаны, скажем так, как бы постфактум, да, с там, такими днями, как День флага или День независимости Украины.
Можно ли сказать, что в эти дни мероприятия собирали местных жителей и приходили массово люди, приходили с семьями или не приходили?
На мой взгляд, все-таки для Ялты довольно сложно было вообще в Ялте собрать людей на какие-либо мероприятия, если они не чисто такого развлекательного характера. Опять-таки, потому что в это время, особенно в летнее время, конечно, преобладающее число людей, которые выходили на какое-то там мероприятие, это были люди приезжие. Поэтому в это время проходила масса других всяких культурных мероприятий, больше такого, конечно, курортного характера, то есть это различные дискотеки, концерты и так далее. Поэтому, конечно, люди в основном на эти. Но однозначно, конечно, в это время всегда наиболее, наверное, популярным исполнителем, да, и группой, на которую ехало огромное количество людей в Симферополе и в Ялте раскупались билеты, это были выступления Океана Эльзы и украинской группы Boombox. Это точно всегда, каждый год очень много людей, и причем люди абсолютно без проблем ехали в Симферополь, потому что там, конечно, на стадионе концерты Океана Эльзы. В 2013 году концерт, который был тогда в Симферополе, ну, многие до сих пор его вспоминают. Это был сильнейший концерт, где было огромное количество людей с украинскими флагами, украинской символикой, украинскими сердечками. Вот такое количество людей, и, я думаю, России никуда это не спрятать, как все стояли с этими флагами, и Крым был украинский, и явно вот эта любовь к украинским исполнителям, ну, только подтверждает это, что особенно молодежь весьма была проукраинская и остается.
А сколько россиян было среди отдыхающих в Ялте до оккупации?
Ну, это по моим наблюдениям, да, я не могу сказать точной статистики, потому что не располагаю такими данными по ялтинской, да, скажем так, реальности. Довольно, ну, долгое время действительно значительное количество туристов ялтинских составляли россияне, причем в основном это питерский, да, такой регион, московский. Но последние годы, по моим наблюдениям, примерно там с 9-го, с 10-го года значительно увеличилось присутствие туристов именно с разных регионов Украины, с центральной и западной Украины. По крайней мере, что точно мне запоминалось, что с каждым годом все чаще летом среди туристов я могла услышать украинскую речь. И это не было каким-то таким новшеством, то есть украинская речь нормально воспринималась в Ялте. Вот. Поэтому вот, ну, это то, что вот так сразу можешь отметить для себя как местного жителя, что каждый год ты видишь, что украинской речи больше, украинских туристов больше, и, в принципе, но нас это, наоборот, радовало. Так, да, конечно, российских туристов всегда было много, и в чем отличие, на мой взгляд, многих российских туристов, то, что большинство из них, по крайней мере, те, кто были в Ялте, то есть это были весьма люди с большим достатком, и многие из них имели недвижимость в Крыму. В том числе многие эти такие аспекты влияли и на настроение людей накануне оккупации, накануне псевдореферендума. То, что действительно часть реальной собственности, реальной недвижимости в Крыму, она физически принадлежала российским гражданам. Особенно если брать там Севастополь, то там действительно просто многие квартиры принадлежали действительно российским офицерам там, и так далее. Поэтому, да, конечно, у многих такое было ощущение такого прямого физического присутствия России. Ну и помимо этого, действительно, российские и пророссийские организации на самом деле действовали всегда свободно. По крайней мере, ну, меня в университете возмущало то, что довольно свободно проводились разные пророссийские мероприятия в университете, хотя они однозначно, на мой взгляд, носили политический характер, и университет не должен использоваться для политических целей. Но, увы, это направление тоже было довольно активным. Ну, под видом, например, пушкинских вечеров на самом деле продвигались идеи русского мира. То есть я не имею ничего против, да, культуры, поэзии, но на самом деле это были очень политические мероприятия, хотя, да, они вуалировались под всякие культурные, но они были довольно активными. И наряду с тем, что все больше можно было слышать украинскую речь, видеть украинские парады вышиванок и, допустим, живые цепи, которые для нас, ну, мне не очень нравились, потому что очень много молодежи выходило, разрисовывали себя в украинские цвета. Но и в то же время параллельно довольно массово и, скажем так, агрессивно развивались пророссийские направления, как, например, «Ночные волки», «Байк-шоу».
Это было еще до оккупации?
Да, это все, ну, например, 11-й, 12-й, 13-й год. Это довольно ярко было заметно, особенно колоссальные вливания денежные в проведение байк-шоу в Севастополе. То есть это такой вот попытка была привлечь как можно больше внимания и больше молодежи на это.
конфликты какие-то были на почве ненависти, возможно, Украина-Россия, что-то в этом роде до оккупации?
Я с этим не встречалась, прям так, чтобы были открытые какие-то именно украино-российские, да, вопросы, но просто как человек и гражданин Украины и работник образования, то, конечно, многие вещи мне не нравились и меня настораживали, да, как, например, заход различных политических российских структур в университет, и мы как преподаватели многие довольно открыто высказывали свое недовольство. Но, как потом показала уже, да, по сути, история, то, что наш ректор, в принципе, Глузман Александр, поддержал, по сути, российскую оккупацию, и довольно быстро в университет, уже в марте месяце, он привел российских чиновников из Министерства образования, которые стали уже ставить университет на российские рельсы, и, в принципе, университет перестал сейчас быть самостоятельным образовательным учреждением, каковым он был при юрисдикции Украины, и вошел в состав так называемого федерального уже, да, университета, куда вошло еще несколько самостоятельных вузов украинских. Это да. Это действительно было, и я не буду скрывать, что таких попыток, разных заходов, скажем так, в кавычках русского мира, который себя представлял в разных ипостасях, но это было. И, конечно, много внимания уделялось молодежи, в том числе довольно много спортивных клубов были взяты явно под контроль пророссийских организаций. Потом было четко видно, что многие ребята там из спортклубов, там, в том числе бокса или других направлений, потом принимали участие в разгонах украинских митингов, антивоенных митингов, в которых я сама принимала участие, потом просто знала многих ребят и знала, что они из тех спортивных клубов, которые когда-то финансировались Януковичем. Ну, по сути, да, для украинского общества привычнее, да, термин «тетушки». Вот как раз-таки многие ребята, увы, принимали в этом участие.
А если говорить о твоих студентах, ты же общалась с молодежью, какие были настроения у них?
Тоже были разные настроения. В том числе в нашем вузе училось много ребят с континентальной Украины. Многие из них уже в марте 2014 года сразу начали переводиться в другие вузы, ну, ближе к своим регионам, там, например, Запорожье, Винница, то есть они возвращались домой. Многие ребята переводились вместе с нами, например, в мае 2014 года из нашего вуза при помощи там, нас, моих коллег, мы смогли минимум 300 студентов перевести сюда, в Киев. Один из первых вузов, который тогда принимал украинских студентов из Крыма, это был Киевский национальный имени Шевченко. Тогда, на самом деле, была большая неразбериха, как это оформлять, как зачислять, как делать в конце года перевод. Но, тем не менее, этот университет один из первых, кто откликнулся. Вот, и довольно быстро перевел студентов. Ну и дальше студенты переводились. Ну, это то, что я знаю по Ялте. Брат мой учился в Симферополе, и он перевелся с Симферопольского аграрного, перевелся в Одессу. Другие его сокурсники переводились тоже либо в Одессу, либо в Киев. Ну и, в принципе, это было реально. И вот сейчас он уже закончил Одесский и работает, в принципе, по специальности. Проблем у него особых тоже не было. Довольно радушно, скажем так, его встретили с пониманием. Вот. Но часть, конечно, студентов остались. Многие из них под влиянием родителей. В то же время мне студенты сообщали о том, что они хотят перевестись сюда на материк, но родители, например, против. И действительно, во многих семьях был конфликт поколений. Многие люди старшего поколения там грезили тем, что вот якобы вернется Советский Союз и будет нам счастье. Ребята, которые молодежь, конечно, они прекрасно понимали, что никакого Советского Союза уже нет. И для них привлекательнее было, конечно, украинское образование, Украина, проевропейские взгляды. Да, в принципе, и Евромайдан Крым, который был, довольно много там было молодежи, которые выбирали европейское образование, европейские ценности. Но, конечно, были и другие ребята, которые поддерживали и русский мир. Но нужно понимать, что многие из них были действительно под влиянием, и пророссийские движения имели, ну, большие средства для того, чтобы проводить всякие программы, байк-шоу, какие-то там концерты, привозить российских звезд. В это действительно вкачивалось огромное количество денег со стороны России. Вот. Но в то же время у меня вопросы есть и к украинскому руководству, так как довольно...
Как ты думаешь, на фоне российских мероприятий украинские проигрывали, терялись?
Нет, они отличались, они были более современными. Многие российские мероприятия, пророссийские, да, которые я видела, это больше что такое в классике такое совка, да, там, то есть какие-то такие съезды классические или какие-то такие совсем конференции уже такого старого образца. Понятно, что ну, наука, я сама, да, так, на тот момент училась в аспирантуре, и понятно, что наука двигалась вперед, в том числе и формы образования и науки, они были разные, весьма креативные. Но поскольку я, например, писала диссертацию об становлении курортного строительства на рубеже 19-20 века, я изучала очень много литературы именно местной, местных ученых, историков, исследователей того периода. Ну и скажу честно, что довольно много литературы, которая была в архивах и в библиотеках, она была ну, очень пророссийских таких настроений, причем с такой некой имперскостью, как хорошо было при Российской империи. И, увы, довольно много коллег по, скажем так, научному цеху остались в Крыму и продолжили свою работу в кавычках на благо российским интересам. Да, это тоже факт, что есть. Но в то же время есть очень много украинских преподавателей, которые переехали сюда, сейчас обустроились в разных вузах. Вот. И, на мой взгляд, одно из больших проблем и потерь для Украины тогда, в 2014 году, это было то, что не было принято оперативное решение о эвакуации и воссоздании хотя бы одного крымского украинского вуза здесь, на материке, потому что это была бы сильнейшая база для того, чтобы мотивированные украинские преподаватели, ученые переехали сюда и забрали бы, конечно, с собой студентов. Только в Ялте было несколько сильнейших педагогов, кандидатов и профессоров, вокруг которых были сильные украинские школы. Одна из них, я рада, что я у нее училась, это Светлана Алексеевна Кочерга, вот, которая была директором музея Леси Украинки. Она переехала на материковую Украину, продолжила сейчас свою преподавательскую деятельность. Это один из сильнейших, на мой взгляд, педагогов, который у нас работал, и за ней шли студенты. У нее был свой театр, у нее был свой музей, и поэтому очень жаль, что Украина тогда не приняла оперативного решения, чтобы всех этих преподавателей и студентов, да, аккумулировать их, создать для них эти условия. Решение было принято, да, сейчас есть Таврический национальный университет, но это уже другие обстоятельства, это 16-й год, и совсем при других обстоятельствах он создавался. Это то, что для меня, да, как преподавателя, крайне было обидно, в том числе как ученого, потому что очень много аспирантов, как я, допустим, мы остались. Моя защита должна была состояться в марте 2014 года, но я не успела защититься. Вот, и моя диссертация, в принципе, пока так и осталась в воздухе, и как бы, когда мы переезжали сюда, и, то есть индивидуально, да, все решалось, некоторые вузы шли нам навстречу, искали возможности, но так, чтобы это была единая государственная политика сохранить аспирантов, сохранить преподавателей, забрать их сюда и дать им возможность, и сохранить вот эту крымскую научную, скажем так, атмосферу, она была важна, потому что Крым — это же не только история, это, допустим, экология. Это геология, это ну, довольно сильная медицинская школа, всем известен, да, медицинский институт Симферополя. То есть это довольно много сильнейших, хороших научных баз, которые можно было бы воссоздать здесь.